Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребежала посуда на столе. Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал. — О чем, о ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? — Дайте-ка посмотреть. Воланд протянул руку ладонью кверху. — Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке. — Простите, не поверю, — ответил Воланд. — Этого быть не может. Рукописи не горят. Он повернулся к бегемоту и сказал. — Ну-ка, бегемот, дай сюда роман. Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез. «Вот она, рукопись! Вот она!» Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила. «Всесилен! Всесилен!» Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки, уставился на мастера. Но тот, неизвестно от чего, впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать. «И ночью при луне мне нет покоя. Зачем потревожили меня? О, боги, боги!» Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама начала бормотать в тоске и в слезах. «Боже, почему же тебе не помогает лекарство?» «Ничего, ничего, ничего», — шептал Коровьев, извиваясь возле мастера. «Ничего, ничего. Еще стаканчик, и я с вами за компанию». И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение. «Ну, теперь все ясно», — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи. «Совершенно ясно», — подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией. «Теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь». «Что ты говоришь, Азазелла?» — обратился он к молчащему Азазелла. «Я говорю», — прогнусил тот, — «что тебя хорошо было бы утопить». «Будь милосерден, Азазелла», — ответил ему кот, — «и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, а, Азазелла?» «Ну, Маргарита», — опять вступил в разговор Воланд, — «говорите же все, что вам нужно». Глаза Маргариты вспыхнули, и она умоляюще обратилась к Воланду. «Позвольте мне с ним пошептаться». Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то пошептала ему. Слышно было, как тот ответил ей. «Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни, кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую, оставь меня. Ты пропадешь со мной». «Нет, не оставлю», — ответила Маргарита и обратилась к Воланду. «Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было». Тут мастер засмеялся и, обхватив давно развившуюся кудрявую голову Маргариты, сказал: «Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было». Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту и стал бормотать. «Бедная, бедная!» «Не бывает, вы говорите?» — сказал Воланд. «Это верно. Но мы попробуем». И он сказал: «Азазелла!» Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоиступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке. От страху этот человек трясся и приседал. «Магарыч?» — спросил Азазелла у свалившегося с неба. «Алаизий Магарыч», — ответил тот, дрожа. «Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу?» — спросил Азазелла. Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния. «Вы хотели переехать в оба комнаты?» — как можно задушевнее прогнусил Азазелла. Шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая «Знай, ведьму, знай!» вцепилась в лицо Алоизия Магарыча ногтями. Произошло смятение. «Что ты делаешь?» — страдальчески прокричал мастер. «Марго, не позорь себя!» «Протестую! Это не позор!» — орал кот. Маргариту оттащил Коровьев. «Я ванну пристроил!» — стуча зубами, кричал окровавленный Магарыч. «И в ужасе понес какую-то околесицу. Одна побелка, купорос!» «Ну вот и хорошо, что ванну пристроил!» — одобрительно сказала Зазелла. «Ему надо брать ванны!» — и крикнул. «Вон!» Тогда Магарыча перевернула кверху ногами и вынесла из спальни Воланда через открытое окно. Мастер вытаращил глаза, шепча. «Однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван». Совершенно потрясенный, он оглядывался и, наконец, сказал коту. «А, простите, это ты, это вы?» Он сбился, не зная, как обращаться к коту, на «ты» или на «вы». «Вы тот самый кот, что садились в трамвай». «Я», — подтвердил польщенный кот и добавил. «Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта». «Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот», — нерешительно ответил мастер. «Меня все равно в больнице хватятся», — робко добавил он Воланду. «Ну чего они будут хвататься?» — успокоил Коровьев. И какие-то бумаги и книги оказались у него в руках. «История болезни вашей?» «Да». Коровьев швырнул историю болезни в камин. «Нет документа, нет и человека», — удовлетворенно говорил Коровьев. «А это домовая книга вашего застройщика?» «Да». «Кто прописан в ней?» «Алоизий Магарыч?» Коровьев дунул в страницу домовой книги, раз — и нету его. И, прошу заметить, не было. А если застройщик удивится, скажете, что ему Алоизий снился. Магарыч? Какой такой Магарыч? Никакого Магарыча не было. Тут прошнурованная книга испарилась из рук Коровьева. И вот она уже в столе у застройщика. «Вы правильно сказали, — говорил мастер, пораженный чистотой работы Коровьева, — что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет, у меня нет документа». «Я извиняюсь, — вскричал Коровьев, — это именно галлюцинация. Вот он, ваш документ». И Коровьев подал мастеру документ. Потом он завел глаза и сладко прошептал Маргарите: «А вот и ваше имущество, Маргарита Николаевна». И он подал Маргарите тетрадь с обгоревшими краями, засохшую розу, фотографию и с особенной бережностью сберегательную книжку. 10 000, как вы изволили внести, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо». «У меня скорее лапы отсохнут, чем я прикоснусь к чужому», — напыжившись, воскликнул кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него все экземпляры злополучного романа. «И ваш документик тоже», — продолжал Коровьев, подавая Маргарите документ. И затем, обратившись к Воланду, почтительно доложил: «Все, мессир». «Нет, не все», — ответил Воланд, отрываясь от глобуса. «Куда прикажете, моя дорогая Донна, девать вашу свиту? Мне она лично не нужна». Тут в открытую дверь вбежала Наташа, как была нагая, всплеснула руками и закричала Маргарите: «Будьте счастливы, Маргарита Николаевна!» Она закивала головой мастеру и опять обратилась к Маргарите: «Я ведь все знала, куда вы ходите». «Домработницы все знают», — заметил кот, многозначительно поднимая лапу. «Это ошибка думать, что они слепые». «Что ты хочешь, Наташа?» — спросила Маргарита. «Возвращайся в особняк». «Душенька, Маргарита Николаевна!» — умоляюще заговорила Наташа и стала на колени. «Упросите их!» — она покосилась на Воланда. «Чтобы меня ведьмой оставили! Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не пойду! Мне господин Жак вчера на балу сделал предложение». Наташа разжала кулак и показала какие-то золотые монеты. Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду. Тот кивнул головой. Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцеловала и, победно вскрикнув, улетела в окно. На месте Наташи оказался Николай Иванович. Он приобрел свой прежний человеческий облик, но был чрезвычайно мрачен и даже, пожалуй, раздражен. «Вот кого с особенным удовольствием отпущу», — сказал Воланд с отвращением, глядя на Николая Ивановича. «С исключительным удовольствием! Настолько он здесь лишний!» «Я очень прошу выдать мне удостоверение», — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, но с большим упорством, «о том, где я провел предыдущую ночь». «На какой предмет?» — сурово спросил кот. «На предмет представления милиции и супруги», — твердо сказал Николай Иванович. «Удостоверений мы обычно не даем», — ответил кот, насупившись. «Но для вас так и быть, сделаем исключение». И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гела уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей. «Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства». «Поставь, Гела, скобку». «В скобке пиши «Боров». «Подпись «Бегемот». «А число?» — пискнул Николай Иванович. «Чисел не ставим. С числом бумага станет недействительной», — отозвался кот, подмахнув бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу. После этого Николай Иванович бесследно исчез, а на месте его появился новый неожиданный человек. «Это еще кто?» — брезгливо спросил Воланд, рукой заслоняясь от света свечей. Варенуха повесил голову, вздохнул и тихо сказал: «Отпустите обратно, не могу быть вампиром. Ведь я тогда римского едва насмерть с Гелой не уходил. А я не кровожадный. Отпустите». «Что это еще за бред?» — спросил морща лицо Воланд. «Какой такой римский? Что это за чепуха?» «Не извольте беспокоиться, мессир», — отозвался Азазелла и обратился к Варенухе. «Хамить не надо по телефону, лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?» От радости все помутилось в голове у Варенухи. Лицо его засияло, и он, не помня, что говорит, забормотал: «Истинным, то есть я хочу сказать, ваше ве...» «Сейчас же после обеда!» Варенуха прижимал руки к груди с мольбой и глядел на Азазелла. «Ладно, домой!» — ответил тот, и Варенуха растаял. «Теперь все оставьте меня одного с ними!» — приказал Воланд, указывая на мастера и на Маргариту. Приказание Воланда было исполнено мгновенно. После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру. «Так стало быть, в Арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновения?» «У меня больше нет никаких мечтаний, и вдохновения тоже нет», — ответил мастер. «Ничто меня вокруг не интересует, кроме нее». Он опять положил руки на голову Маргариты. «Меня сломали. «Мне скучно, и я хочу в подвал. А ваш роман «Пилат»?» «Он мне ненавистен, этот роман», — ответил мастер. «Я слишком много испытал из-за него». «Я умоляю тебя», — жалобно попросила Маргарита, — «не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу». Маргарита добавила еще, обратившись к Воланду: «Не слушайте его, мессир, он слишком замучен». «Но ведь надо же что-нибудь описывать», — говорил Воланд. «Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия». Мастер улыбнулся. «Этого Лапшенникова не напечатает. Да кроме того, это и неинтересно. А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать». «Охотно, охотно», — ответил мастер, притянул к себе Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил: «Она образумится, уйдет от меня». «Не думаю», — сквозь зубы сказал Воланд и продолжал. «Итак, человек, сочинивший историю Понтия и Пилата, уходит в подвал в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать». Маргарита отделилась от мастера и заговорила очень горячо: «Я сделала все, что могла, и я нашептала ему самое соблазнительное, а он отказался от этого». «То, что вы ему нашептали, я знаю», — возразил Воланд, — «но это не самое соблазнительное». «А вам скажу», — улыбнувшись, обратился он к мастеру, — «что ваш роман вам принесет еще сюрпризы». «Это очень грустно», — ответил мастер. «Нет-нет, это не грустно», — сказал Воланд. «Ничего страшного уже не будет». «Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?» «Что вы, о, что вы, мессир!» «Так возьмите же это от меня на память», — сказал Воланд и вынул из-под подушки небольшую золотую подкову, усыпанную алмазами. «Нет, нет, нет, с какой же стати?» «Вы хотите со мной поспорить?» — улыбнувшись, спросил Воланд. Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила подковку в салфетку и затянула ее узлом. Тут что-то ее изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала: «А вот что я не понимаю, что же это все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро». «Праздничную полночь приятно немного и задержать», — ответил Воланд. «Ну, желаю вам счастья». Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду, но не посмела приблизиться к нему и тихо воскликнула: «Прощайте, прощайте!» «До свидания», — сказал Воланд. И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате вышли в коридор Юлиршиной квартиры, в котором горела свеча и где их дожидалась свита Воланда. Когда пошли из коридора, Гела несла чемодан, в котором был роман и небольшое имущество Маргариты Николаевны, а кот помогал Геле. У дверей квартиры Коровьев раскланялся и исчез, а остальные пошли провожать по лестнице. Она была пуста. Когда проходили площадку третьего этажа, что-то мягко стукнуло, но на это никто не обратил внимания. У самых выходных дверей шестого парадного Азазелла дунул вверх, и только что вышли во двор, в который не заходила луна, увидели спящего на крыльце и, по-видимому, спящего мертвым сном человека в сапогах и в кепке, а также стоящую у подъезда большую черную машину с потушенными фарами. В переднем стекле смутно виднелся силуэт грача. Уже собирались садиться, как Маргарита в отчаянии негромко воскликнула: «Боже, я потеряла подкову!» «Садитесь в машину», — сказала Азазелла. «И подождите меня, я сейчас вернусь, только разберусь, в чем тут дело». И он ушел в парадное. Дело же было вот в чем. За некоторое время до выхода Маргариты и мастера с их провожатыми из квартиры номер 48, помещавшейся под ювелиршиной, вышла на лестницу сухонькая женщина с бетоном и сумкой в руках. Это была та самая Аннушка, что в среду разлила на горе Берлиоза подсолнечное масло у вертушки. Никто не знал, да, наверное, никогда не узнает, чем занималась в Москве эта женщина и на какие средства она существовала. Известно о ней было лишь то, что видеть ее можно было ежедневно то с бетоном, то с сумкой, то и с сумкой и с бетоном вместе, или в нефтелавке, или на рынке, или под воротами дома, или на лестнице, а чаще всего в кухне квартиры номер 48, где и проживала эта Аннушка. Кроме того, и более всего было известно, что где бы ни находилась или не появлялась она, тотчас же в этом месте начинался скандал, и кроме того, что она носила прозвище «Чума». «Чума Аннушка» вставала почему-то чрезвычайно рано, а сегодня что-то подняло ее совсем ни свет ни заря, в начале первого. Повернулся ключ в двери, Аннушкин нос высунулся в нее, а затем высунулась она и вся целиком, захлопнула за собою дверь и уже собиралась тронуться куда-то. Как на верхней площадке грохнула дверь, кто-то покатился вниз по лестнице и, налетев на Аннушку, отбросил ее в сторону так, что она ударилась затылком об стену. «Куда ж тебя черт несет в одних подштанниках?» — провизжала Аннушка, ухватившись за затылок. Человек в одном белье с чемоданом в руках и в кепке с закрытыми глазами ответил Аннушке диким сонным голосом. «Колонка, купорос, одна побелка чего стоила!» И, заплакав, рявкнул: «Вон!» Тут он бросился, но не дальше вниз по лестнице, а обратно, вверх, туда, где было выбитое ногой у экономиста стекло в окне. И через это окно кверху ногами вылетел во двор. Аннушка даже про затылок забыла, охнула и сама устремилась к окну. Она легла животом на площадку и высунула голову во двор, ожидая увидеть на асфальте, освещенном дворовым фонарем, насмерть разбившегося человека с чемоданом. Но ровно ничего на асфальте во дворе не было. Оставалось предположить, что сонная и странная личность улетела из дому, как птица, не оставив по себе никакого следа. Аннушка перекрестилась и подумала: «Да уж, действительно, квартирка номер 50. Недаром люди говорят: ай да квартирка!» Не успела она это додумать, как дверь наверху опять хлопнула, и второй кто-то побежал сверху. Аннушка прижалась к стене и видела, как какой-то довольно почтенный гражданин с бородкой, но с чуть-чуть поросячьим, как показалось Аннушке, лицом, шмыгнул мимо нее и, подобно первому, покинул дом через окно, тоже опять-таки и не думая разбиться на асфальте. Аннушка забыла про цель своего похода и осталась на лестнице, крестясь, охая и сама с собою разговаривая. Третий, без бородки, с круглым бритым лицом, в толстовке, выбежал сверху через короткое время и точно так же упорхнул в окно. К чести Аннушки, надо сказать, что она была любознательна и решила еще подождать, не будет ли каких новых чудес. Дверь наверху вновь открыли, и теперь сверху стала спускаться целая компания, но не бегом, а обыкновенно, как все люди ходят. Аннушка отбежала от окна, спустилась вниз к своей двери, быстрехенько открыла ее, спряталась за нею, и в оставленной ею щелке замерцал ее исступленный от любопытства глаз. Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, обросший бородой, в черной шапочке и в каком-то халате спускался вниз нетвердыми шагами. Его бережно вела под руку какая-то дамочка в черной рясе, как показалось Аннушке в полутьме. Дамочка не то босая, не то в каких-то прозрачных, видимо, заграничных, в клочья изодранных туфлях. Фу ты! Что в туфлях? Да ведь дамочка-то голая. Ну да, ряса накинута прямо на голое тело. Ай да квартирка! В душе у Аннушки все пело от предвкушения того, что она будет рассказывать завтра соседям. За странно одетой дамочкой следовала совершенно голая дамочка с чемоданчиком в руке, а возле чемоданчика мыкался черный громадный кот. Аннушка едва вслух что-то не пискнула, протирая глаза. Замыкал шествие маленького роста прихрамывающий иностранец с кривым глазом, без пиджака, в белом фрачном жилете и при галстуке. Вся эта компания мимо Аннушки проследовала вниз. Тут что-то стукнуло на площадке. Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за двери, бидон поставила к стенке, пала животом на площадку и стала шарить. В руках у нее оказалась салфеточка с чем-то тяжелым. Глаза у Аннушки полезли на лоб, когда она развернула сверточек. Аннушка к самым глазам подносила драгоценность, и глаза эти горели совершенно волчьим огнем. В голове у Аннушки образовалась вьюга. «Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю. К племяннику? Или распилить ее на куски? Камушки-то можно выковырять. И по одному камушку, один на Петровку, другой на Смоленский. И знать ничего не знаю, и ведать ничего не ведаю». Аннушка спрятала находку за пазуху, ухватила бидон и уже собиралась скользнуть обратно в квартиру, отложив свое путешествие в город, как перед нею вырос, дьявол его знает, откуда взявшийся, тот самый с белой грудью, без пиджака, и тихо шепнул: «Давай подковку и салфеточку». «Какую такую салфеточку, подковку?» — спросила Аннушка, притворяясь весьма искусно. «Никакой я салфеточки не знаю. Что вы, гражданин, пьяный, что ли?» Белогрудый, твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными пальцами, ничего более не говоря, сжал Аннушкино горло так, что совершенно прекратил всякий доступ воздуха в ее грудь. Бидон вывалился из рук Аннушки на пол. Подержав некоторое время Аннушку без воздуха, беспиджачный иностранец снял пальцы с ее шеи. Хлебнув воздуха, Аннушка улыбнулась. «Ах, подковочку!» — заговорила она. «Сию минуту!» «Так это ваша подковочка, а я смотрю, лежит в салфеточке. Я нарочно прибрала, чтобы кто не поднял, а то потом поминай, как звали». Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться перед Аннушкой, крепко пожимать ее руку и горячо благодарить в таких выражениях с сильнейшим заграничным акцентом. «Я вам глубочайше признателен, мадам. Мне эта подковочка дорога как память. И позвольте вам за то, что вы ее сохранили, вручить 200 рублей». И он тотчас вынул из жилетного кармана деньги и вручил их Аннушке. Та, отчаянно улыбаясь, только вскричала: «Ах, покорнейше вас благодарю! Мерси, мерси!» Щедрый иностранец в один мах проскользнул через целый марш лестницы вниз, но прежде чем смыться окончательно, крикнул внизу, но без акцента: «Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдай, а за пазуху не прячь!» Чувствуя в голове звон и суматоху от всех этих происшествий на лестнице, Аннушка еще долго по инерции продолжала кричать: «Мерси, мерси, мерси!» А иностранца уже давно и не было. Не было и машины во дворе. Вернув Маргарите подарок Воланда, Азазел распрощался с нею и спросил, удобно ли ей сидеть. А Гела сочно расцеловалась с Маргаритой. Кот приложился к ее ручке, провожатые помахали руками безжизненно и неподвижно завалившемуся в угол сиденью мастера, махнули грачу и тотчас растаяли в воздухе, не считая нужным утруждать себя подъемом по лестнице. Грач зажег фары и выкатил ворота мимо мертвоспящего человека в подворотне. И огни большой черной машины пропали среди других огней на бессонной и шумной Садовой. Через час в подвале маленького домика в одном из арбатских переулков, в первой комнате, где было все так же, как было до страшной осенней ночи прошлого года, За столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья. Тетрадь, исковерканная огнем, лежала перед нею, а рядом возвышалась стопка нетронутых тетрадей. Домик молчал. В соседней маленькой комнате на диване, укрытый больничным халатом, лежал в глубоком сне мастер. Его ровное дыхание было беззвучно. Наплакавшись, Маргарита взялась за нетронутые тетради и нашла то место, что перечитывала перед свиданием с Азазелло под Кремлевской стеной. Маргарите не хотелось спать. Она гладила рукопись ласково, как гладят любимую кошку, и поворачивала ее в руках, оглядывая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец. На нее накатила вдруг ужасная мысль, что это все колдовство, что сейчас тетради исчезнут из глаз, что она окажется в своей спальне в особняке, и что, проснувшись, ей придется идти топиться. Но это была последняя страшная мысль, отзвук долгих переживаемых ею страданий. Ничто не исчезло. Всесильный Воланд был действительно всесилен. И сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать, и перечитывать слова. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Да, тьма.